понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро! Это самое крымское в мире радио, называется Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц, на сайте Крым Реалии и в социальных сетях. Начинаем сегодняшнюю программу.
Тема дня.
Тема дня. Крымское двоемыслие, по крайней мере, я так попытался сформулировать тему сегодняшней программы, способность человека придерживаться двух противоположных точек зрения одновременно. Это один из признаков двоемыслия. А вот как это явление трактует психологическая наука, попробуем разобраться с нашим сегодняшним гостем. Вы его уже знаете, уважаемые радиослушатели, это Павел Дитюк, старший научный сотрудник Института психологии Академии педнаук Украины. Доброе утро, Павел.
Доброе утро, Павел.
Спасибо, что пришли. Вот двоемыслие – это термин, который я взял, конечно же, у Джорджа Оруэлла. Он это описывал в своем антиутопическом романе, если я правильно помню, 1938 года.
1984, да.
Да, роман называется 1984. Он описывал события якобы 1984 года, хотя издано еще, в принципе, до начала Второй мировой войны.
Нет, в 1948 году.
А в 1948?
Он переставил последние две цифры, да.
А, вот оно что. Хорошо, видите, вот тут моя не слишком хорошая память о датах издания любимых книг, но тем не менее. Там он сформулировал явление двоемыслия как способность человека придерживаться двух взаимо, казалось бы, исключающих точек зрения. Это вообще нормально для человека?
Это нормально для человека, нормально в силу распространенности. Обратимся к Оруэллу. Оруэлл во время войны работал на пропаганду. Это известно, и описывал он свой опыт. Он описывал то, как работает британская пропаганда, и то, как она могла бы работать в перспективе. То есть его утверждение – это не просто фантазии на тему, это опыт профессионала. Он участвовал в вещании на фашистскую Германию и связанные с ней страны.
То есть, по сути, он хорошо рассказывал о том, как у них это работало. Мы понимаем, что пропаганда работала далеко не только с английской стороны. Была какая-то американская пропаганда, естественно, была советская пропаганда и так далее, и так далее. Это вот само явление пропаганды и изменение сознания людей, это нормально для любой страны, я так понимаю?
Дело в том, что как таковая структурированная теория пропаганды появляется в Англии в 20-е годы, когда были сформулированы первые основные ее тезисы. Ну, например, было понятно, что объектами пропаганды является армия противника, да, но и население противника тоже, но и свое население тоже, и своя армия тоже является агентом. Поэтому есть уже четыре различные цели пропаганды, и, соответственно, четыре канала и четыре сообщения, которые по ним будут отправляться. Здесь появляется понятие, которое позже стало понятием целевых групп, способов работы с ними, информации, которая должна быть им донесена, и те действия, которые они должны предпринять после получения этой информации. Сразу хочу вам сказать, что в последнее время эта теория была дополнена, и оказалось, что кроме противодействующих сторон, спецпропаганда и пропаганда вообще должна быть направлена также на население и вооруженные силы третьих стран, на формирование картинки и образа действий у них.
Хорошо, в современном мире много говорят об информационной или гибридной войне, да, которую ведет Российская Федерация. Вот те группы, которые вы перечислили, я не знаю, население, объекта агрессии, в данном случае это население Украины, вооруженные силы, наверное, понятно, собственное население, собственные вооруженные силы, а также население вооруженной силы третьих стран, это, ну, наверное, то, для чего существуют каналы и навещания, типа Russia Today.
Некоторые каналы работают как каналы и навещания, некоторые каналы работают внутри, потому что на свое население также оказываются через каналы внутреннего потребления. Сразу хочется сказать, что пропаганда как таковая одно время рассматривалась как компонент войны. Сейчас есть некоторые, условно говоря, прогрессивные военные теории, которые рассматривают войну как элемент пропаганды. И в этом контексте надо помнить, что кроме организованных средств массовой информации задействуются так называемые стихийные. Так называемые, потому что они точно так же прорабатываются. Этот канал дополнения официальных и неофициальных источников – это слухи. С ним также работают.
С ним также работают. Давайте я прочту определение, которое дали на основе, собственно, оруэлловского понимания двоемыслия.
«100 слов по теме».
Итак, Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания, следовательно, осознает, что мошенничает с действительностью. Однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникает ощущение лжи, а значит и вины. Двоемыслие – душа ангсоца, английского социализма по Оруэллу. Поскольку партия пользуется намеренным обманом, твердо держа курс своей цели, а это требует полной честности, говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобится, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь. Все это абсолютно необходимо, даже пользуясь словом «двоемыслие». Вот такое короткое определение, ну вот, казалось бы, абсолютно противоречащие друг другу вещи. Вспоминаем 2014 год. Люди, которые были в тот момент в Крыму и говорили, что здесь нет российских вооруженных сил. После этого Путин признал наличие российских вооруженных сил, и все сказали, ну, конечно, мы же действительно этого никогда не скрывали. Вот это самый яркий или не самый яркий пример?
Ну, вот когда вы сформулировали тему программы, как «Крымское двоемыслие», у меня сразу возникло первое развлечение такое внутреннее. «Крымское двоемыслие» или как любое другое, оно складывается само по себе, как естественный процесс человеческого мышления вообще, или оно кем-то и для чего-то формируется?
Хорошо, и какой ответ вы себе дали на этот вопрос?
Я для этого, как обычно, обратился к своему личному опыту и вспомнил, что лет 10 назад мне довелось работать в Крыму на встречах хозяев и менеджеров отелей и ресторанов. И обсуждался там вопрос отношения с клиентами. Оказалось, что у этой группы людей отношение к клиентам, клиентов в широком смысле, к отдыхающим в Крыму, было двойное. С одной стороны, они их очень любили, потому что это возможность работы и источник дохода. С другой стороны, они их все ненавидели и ждали того момента, когда закончится сезон, и, наконец-то, все эти трутни уедут. Можно будет немножко передохнуть, потому что понятно, что работа всегда тяжелая по обслуживанию туристов.
И вот то есть одновременно любовь.
Одновременно, и да, одновременно, и одновременно обосновывалась необходимость каждой этой составляющей. То есть я думаю, что, конечно, это свойственно не Крыму как таковому. Я думаю, что исследования показывают, что двоемыслие или многомыслие об объекте, оно вообще свойственно человеку как биологическому объекту и преодолевается буквально очень малым количеством людей. Как правило, они становятся очень известными учеными. Их задача согласовать свои мысли таким образом, чтобы они были не противоречивы, и тогда получается движение в науке. Но большинство людей наукой не занимаются, им это не нужно.
Им это не нужно, хорошо. Давайте посмотрим на то, как формируется, ну, окей, двоемыслие или, там, как мы перед записью программы говорили, там, когнитивный диссонанс. Почему человек склонен принимать для себя две взаимоисключающие, не знаю, информации, две взаимоисключающие точки зрения? Это вот как работает?
Ну, давайте так. С точки зрения биологии, которая лежит в основе всех психологических процессов, человек и человеческий мозг устроен слоистым образом. Внутри него есть так называемый мозг рептилии, который управляется инстинктами. Сверху него в процессе эволюции надстраивается эмотивный мозг. Он появляется у млекопитающихся, и, если я правильно помню, у птиц тоже. Эмотивный мозг отличается от инстинктивного тем, что в нем работают не только заложенные программы, но появляется учет собственного опыта и вариативность этих программ.
То есть давайте сразу переводить, что называется, с русского на понятный. Мозг ящера – это вот я увидел, условно, первобытный человек увидел тигра, опасность, и убегать. Или увидел добычу и нападать.
Да, мозг ящера – это набор записанных программ как ответов на раздражители из внешней среды. А у кота, например, можно выработать индивидуальные способы поведения, которые с этими программами непосредственно не связаны. У человека же появляется третий слой, или, по крайней мере, наиболее ярко из известных нам биологических объектов реализуется – мышление, которое позволяет вырабатывать новые типы решения с учетом не индивидуального, а надиндивидуального опыта. Например, вы можете что-то прочитать в книге, в отличие от того же кота. И вот получается, что человек, когда получает стимул из внешней среды, реагирует на него сразу трояко. На уровне инстинкта, на уровне эмоций и на уровне мышления. Причем иногда это совпадает, но, как правило, нет. Природа разносит это во времени, инстинкт реализуется мгновенно, эмоция очень быстро, в течение единиц секунд, а мышление требует времени. И отсюда простая вещь. Если вы хотите о чем-то помыслить, нужно перестать что-то делать и затормозиться.
Затормозиться, остановиться, подумать, да. Отключить эмоции, понять, почему это вот сформировалось. Ну, хорошо. Я где-то читал, что само по себе, я опять обращусь к термину двоемыслие, оно формируется как некий защитный механизм. Человек ничего не может сделать с тем, что он видит, и он пытается оправдать и внести, я не знаю, как-то себя в существующую картину мира или существующую картину мира в себя.
Сейчас это объяснительная причина. Мы вернемся немножко раньше. Двоемыслие, на это обращает внимание о том, что человек двояко мыслит об одном и том же, появляется в таком неприятном термине, как шизофрения. Схизос – это раскол. Схизофренос – это когда появляется раскол мышления об одном и том же. Человек мыслит двояко, и его тогда признают психически больным. Впоследствии,
это в крайней стадии.
У нас как бы психология, которая из психиатрии частично вытекает, всегда изучается патология, и к ней осуществляется движение от патологии к норме, а не наоборот. И сначала мы это изучаем как болезнь, а потом становится понятно, что этим признаком обладают не только больные, но и вполне здоровые люди. В 1957 году в Америке известный психолог Леон Фестингер изучал, как люди воспринимают слухи о землетрясении.
То есть не само землетрясение, а уже слухи
о нем? Да, уже слухи о нем, потому что землетрясение пережили немногие, и участники обладают некоторым. И он обнаружил, что они способны одновременно противоречиво мыслить о землетрясении и тем, что в нем произошло после него. Например, правительство помогает жертвам землетрясения, и правительство никак не помогает жертвам землетрясения, и люди думают об этом одновременно и одновременно могут описывать. Фестингер заинтересовался, как это происходит, и обнаружил, что задача человека всегда, он организует свое восприятие таким образом, чтобы внешняя информация не входила в противоречие с его конкретной мотивацией, с его пожеланиями в данный момент. Но поскольку мотивации свойственны изменяться во времени, то человек вынужден подбирать из окружающей среды информационной разные типы информации и, так грубо говоря, погружать их себе в голову и там хранить. Поскольку с памятью, так сказать, с вопросом мгновенного стирания устаревшей информации пока разобраться не удалось.
Поэтому он должен ту информацию, которая к нему уже попала, в принципе, как-то уложить в согласовании с тем, как он думает сейчас или как он чувствует сейчас, да?
Вот, я правильно понимаю? Вот как интересно. Поэтому считается, что он актуализирует ту информацию в данный момент или в данный квант времени, если хотите, которая соответствует его внутренним потребностям. Но и со старой ничего сделать нельзя. Поэтому он вынужден каким-то образом искать пути их примирения.
Их примирения. Окей, это мы еще обсудим. Итак, я напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте Крым Реалии на нашем сайте. Заглядывайте в Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А мы продолжаем.
Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 9:35 и в 19:30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, у нас в гостях старший научный сотрудник Института психологии Академии педнаук Украины Павел Дитюк. Говорим о когнитивном диссонансе, двоемыслии, как способе, даже внутренней какой-то защиты и, наверное, гигиены сознания. Хотя, с другой стороны, вот сейчас я процитирую Олега Панфилова, это известный правозащитник. Когда-то мы с ним сотрудничали, когда он еще в Москве возглавлял Центр экстремальной журналистики и собирал данные о нарушении прав журналистов. Это было начало 2000-х. Сейчас он второй раз уже политический эмигрант, живет в Грузии. И так, вот что он пишет. Можно банально написать, что рано или поздно у россиян откроются глаза, и они узнают правду. Это был бы хороший вариант, если бы не одно обстоятельство, что россияне несколько поколений воспитаны в условиях информационного вакуума. У них нет никакого желания искать другие источники информации или анализировать. Советская пропаганда воспитывала безвольную массу, приученную верить вождям. 10 лет относительной свободы слова при Борисе Ельцине так и не смогли изменить население, научить его оценивать, анализировать информацию. Вот такая короткая цитата Олега Панфилова, ныне профессора Института Ильи в Грузии.
Я хотел бы на этом примере вам продемонстрировать двоемыслие. То есть Олег Панфилов, замечательный деятель общественный, всем известный, заявляет в этом отрывке, что советская пропаганда воспитывала безвольную массу, приученную верить вождям, если я правильно услышал.
Да.
А с другой стороны, всем точно известно, что именно советские люди умели читать между строк, и Панфилов не может этого не знать.
Ну, Панфилов постарше меня.
То есть он одновременно уверен, что это была безвольная масса, верящая вождям, и это были люди, которые читали между строк.
Хорошо, а что они читали между строк?
Это второй вопрос. Но те, кто читают между строк и ищут там нечто скрытое, это уже не безвольная масса, а люди, обладающие хотя бы поисковой активностью.
Кстати, смотрите, я точно помню из советских времен, когда, ну вот уже совсем близко к развалу Советского Союза, на телевидении появилось выступление какого-то из советских министров, который сказал, что вот я даю руку на отсечение, что никакой финансовой реформы не будет. Знающие советские люди тут же побежали что-то делать со своими деньгами, потому что буквально там через двое суток поменяли резко...
Это Павлов, Павловская реформа, да.
Поменяли резко 50- и 100-рублевые купюры, и очень многих людей просто деньги сгорели тогда. Та же самая история была, когда по телевидению советскому показали какого-то условно ученого, который рассказал о том, что сливочное масло, оказывается, может наносить вред здоровью. Знающие советские люди побежали закупать масло впрок, потому что оно исчезло с прилавков.
Да.
То есть, такие чтения между строк что-то давало советскому человеку?
Что нужно читать между строк и что нужно читать в строках? В строках, как и между строк, нужно читать ту информацию, которая каким-то образом обусловит ваши действия. Если вы ищете между строк о том, что Советский Союз готовится входить в Афганистан, то при наличии у вас мальчика призывного возраста, вы не сможете отправить его в другую страну, чтобы он не попал служить в Афганистан, там, в братоубийственную, как вам кажется, войну или захватническую, или для выполнения интернационального долга, неважно. Информация нужна тому, кто имеет возможность каким-то образом изменять свои действия.
То есть, по сути, советский человек, ну, действительно не мог никак повлиять на то, призовут сына его в Афганистан или нет.
Он мог купить масло.
Он мог купить
или,
масло.
Или не купить масло. Вот, собственно, и вся вариативность поведения. Вот. Мне бы хотелось вернуться к когнитивному диссонансу, к двойному мышлению, или, наверное, правильно все-таки говорить не двойному, а множественному мышлению об одном и том же. И вернуться к Фестингеру. Он говорил тогда, что способы решения такого вопроса, когда в голове есть две разные информации об одном и том же, это хорошо, это плохо, что их нужно как-то примерять для психологического равновесия. Это хороший защитный механизм, без которого мы бы не работали.
Я приведу современный пример. Да. В российской пропаганде говорится одновременно про украинцев как братский народ, и при этом там убивать добровольцев на Донбасс и так далее.
Да. ЖД-бандеровцы, агенты Госдепа. Но это как
бы... Это же один и тот же человек, гражданин Украины и брат.
Любовь и ненависть. А есть еще третий месседж, который гласит, что это несчастные жертвы, обманутые манипуляциями. И это жалость и сострадание. Тоже прекрасное чувство. Для тех, кто не хочет мыслить в дихотологии любовь-ненависть, предлагается прекрасный человеколюбивый выход. Можете, да, проявлять сострадание хотя бы.
Хорошо, так какой выход из этого?
Фестингер говорил, что очень просто. Человек примеряет все эти вещи двумя способами. Либо он выбирает ту, которая для него наиболее приемлема, а остальные в данный момент пересматриваются. Это хорошо есть у Оруэлла, когда они постоянно пересматривают лозунги. Это идет в каждый момент. Каким образом? Да, помните, Оруэлл говорил, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. А кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее.
Ну, то есть Англия всегда воевала с Океанией, хотя буквально некоторое время назад Англия как раз была союзником Океании.
И изменение убеждений в том, что было, позволяет изменить поведение. Поэтому цель порождение и использование такой вещи, как двоемыслие, это модификация поведения, потому что мышление, оно является определяющим для поведения. Так вот, Фестингер, все-таки пытаюсь к нему еще раз вернуться, он говорил, что нужно либо одно или несколько из противоречивых вещей, грубо говоря, приглушить, сделать значимым и подчеркнуть, сейчас акцентировать другое. А и в пропаганде это достигается тем, что у Оруэлла подчищали источники, а сейчас меняются акценты. Или есть третий вариант, между тезисом и антитезисом строится синтез, который соединит в себе все прошлые вещи. Ну, например, можно всех прошлых союзников объявить врагами, как это сделал, например, Сталин с бывшими членами партии. Они все стали врагами народа. Не сразу. Сначала он брал с помощью одних врагов народа будущих, боролся с другими врагами народа, а потом они стали врагами все. Если мы говорим о том, что это явление, которое свойственно человеку по природе, еще использовать, то для меня, как если бы я выступал в роли пропагандиста, было бы это использовать, конечно, очень выгодно. Почему? Потому что если человеку поочередно подчеркивать то одно, то второе, то, может быть, третье, какое угодно мнение, и постоянно их сопоставлять, то такая вещь, конечно, рождает недоумение. Недоумение влечет за собой растерянность, а растерянность не дает возможности человеку действовать самостоятельно. Но поскольку он понимает, что действовать надо, и он хочет действовать, он будет воспринимать четкие и уверенные руководящие указания и воспринимать их некритичным образом.
И одной фразой, чтобы не стать вот таким растерянным, нужно сделать что?
Ну, инвентаризацию своих размышлений по поводу того или иного явления. Я бы, как обычно, выписал ее на листик с временем, когда я думал вот так.
Очень интересно. Ну что ж, спасибо огромное. Павел Дитюк, старший научный сотрудник Института психологии Академии педнаук Украины, был сегодня с нами. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Не забудьте послушать сегодняшнюю вечернюю программу в 18.30. А мы встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Услышимся!